Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гигзона.
Дорогие друзья, здравствуйте, уважаемые зрители, наши слушатели. Добро пожаловать на очередной полет нашего удивительного звездолета передачи «Гигзона» на радио «Теос». И сегодня у нас в студии я, Олег Никитин, ваш первый пилот, наш второй первый пилот Оксана Куропаткина.
Всем привет.
И замечательная, удивительная гостья наша сегодняшняя, мой давний товарищ, организатор огромного количества движухи в аниме-мире в России, человек, который известен в сети под псевдонимом Летана Кришант. Здравствуй, дорогая.
Здравствуйте всем, спасибо, что присоединяетесь к нашему эфиру.
Что-то такая скромная, это сразу. Обычно, когда встречаешь тебя на фестивалях, ты сразу и обниматься идешь. Ну, я уверен, что если бы Летана могла обнять всех наших зрителей, она бы это обязательно сделала, конечно же. Дорогие друзья, сегодня мы обсуждаем потрясающее произведение, которое в Японии вышло еще в июле 2018-го. Было великолепно озвучено на русский язык. И вот буквально в этот четверг, какой там был 31 января, наконец-то стартовало во всех кинотеатрах в России «Мирай, но Мирай», или в русской локализации «Мирай из будущего». Разрешите мне зачитать вам небольшой, краткий, так скажем, синопсис сюжета. В префектуре Канагава, в городе Иякагаме, живет семья архитектора и журналиста. Сначала они завели собаку, затем у них родился мальчик Кун, затем они построили себе большой красивый дом, затем у них родилась дочка Мирай, и что-то в этой идеальной череде событий пошло не так. Маленький наследник Кун не хочет, чтобы его жизнь менялась. Если жизнь меняется из-за младшей сестры, то виновата именно она, сестренка Мирай. Если она испортила ему жизнь, то Кун не хочет быть ей старшим братом, и вообще он ее ненавидит. Но детская логика находит опровержение в чистом детском сердце, которое чувствует, что мудрость веков говорит ему об обратном. Его младшая сестра — это вся его жизнь. Диалог ребенка со своими фантазиями или диалог целого поколения с несгибаемой жестокостью пространственно-временного континуума. О чем же именно Мирай? Об этом мы и поговорим сегодня с вами. И бойтесь, впереди очень много спойлеров. Если вы еще не посмотрели Мирай, то бегом в кинотеатры. Но нам с Летаной повезло, потому что мы вот буквально вчера ходили и посмотрели в одном и том же кинотеатре в одно и то же время «Мирай, но Мирай». Поэтому мы точно смотрели один и тот же фильм. А Оксана, ты тоже уже посмотрела, успела
ознакомиться? Я побежала 1 февраля. Хотела 31-го, но не успела.
Кстати, заранее говорим большое спасибо сети кинотеатров «Москино» за предоставленные билеты. Спасибо большое. А Оксана, расскажи, пожалуйста, какое твое было первое впечатление от «Мирай» и вообще впечатление от этого грандиозного произведения великолепного режиссера Мамору Хосода?
Первое впечатление было мамочки. По-моему, я попала в западную фантастику. Нет, стоп, это Япония. Никакой фантастики. Все вполне реалистично и приземленно. Ощущение второе было, ну, какое-то очень светлое и спокойное. Такое ощущение, что тебя сначала погрузили в пучину горя и отчаяния. Ты просто реально подключаешься к переживаниям этого мальчика. А потом тебя так успокоили, примирили, все хорошо, ты выходишь спокойный, благостный. И хотя у меня, например, нет опыта младших братьев и сестер, я в семье одна, но мне кажется, что фильм мог так хорошо помочь тем, у кого есть эта проблема. И хотя я ловила себя, третье впечатление, что вроде как бы фильм детский, и вроде на детскую аудиторию рассчитаны по рисовке, по всему, а в то же время ты понимаешь, что, как всегда в подобных случаях, что детское не только детское, что затрагивает это и тебя, взрослого человека. Ну, такое очень светлое впечатление, такое вот светлое, гармоничное ощущение, что тебя гармонизировали. Все, что в тебе было негармоничным, все взяли и гармонизировали.
Летана, кстати, вот сразу вопрос вслед за рассказом Оксаны. Есть ли у тебя опыт старших-младших братьев или старших-младших детей в семье?
Нет, я в семье единоличник, и это на самом деле хорошо.
После Мирай, да, поспокойнее стало.
После Мирай, нет, на самом деле я человек очень эгоистичный, и сейчас я, раньше, если часов лет в 6, может быть, я еще вот договорила маме, мам-сестренку, то сейчас я понимаю, что нет. Я одна, и мне хорошо.
Ну, мы не все разделяем мнение Летаны. Мне вот повезло, например, я был младшим братом в семье, и что удивительно, я сейчас понял то, что моя жена, которая тоже, кстати, вчера вместе с нами смотрела, Мирай, она младшая сестра в семье, у нее тоже есть старший брат, и у нас совершенно разные истории у семей. И, видимо, вот у нее как раз ближе была история к Мирай, потому что у нас все-таки в семье было два мальчика, и старший брат, который на 12 лет меня старше, был, кстати, в гостях Гигзоны, он взял сразу заботу обо мне, то есть он прекрасно понимал, какую роль исполняет младший ребенок, да, какую роль должны исполнять все остальные, соответственно, члены семьи, и поэтому я очень благодарен своему старшему брату за свое воспитание в целиком. Что, к сожалению, возможно, не сможет сказать Мирай по поводу своего старшего брата Куна в дальнейшем. Почему ей приходится перемещаться во времени?
То есть это она его скорее воспитывает, чем он ее?
Да, вот вообще аллегория времени, да, как вот это вот пространственных перемещений, временных перемещений, она работает настолько на множестве уровней в «Мирай, но Мирай», что, ну, мне кажется, позавидовал бы любой современный режиссер. Потому что если вот проводить аналогии, да, и сейчас, внимание, будет огромное количество спойлеров, помимо того, то, что у нас есть младшая сестра, которая из будущего приходит уже в виде старшей, соответственно, по возрасту, к этому мальчику Куну и учит его жизни. И помимо этого выделено еще огромное количество таких вот пересечений, мною, по крайней мере, было. Это и самое базовое, да, это вот то, что страх изменений и желание постичь что-то новое, всегда смотреть вперед на горизонт, как учит там прадедушка своего внука во время очередного перемещения во времени, и соотношение сказок и реальности, когда вот мальчик достает свою любимую книгу «Ведьмы и усы» и показывает Мирай, и потом в своей матери не узнает свою мать из-за того, что она по-другому к нему относится, называет ее ведьмой.
И видит эту ведьму, да, на вокзале.
На этом страшном, жутком вокзале, где он может остаться в мире одиноких. Дерево и дом, да, вот это вот аналогия дерева как чего-то древнего, и дом как что-то новое построено, причем вот этим молодым архитектором. Летана перед эфиром мне еще напомнила то, что есть прямая противопоставление мужчина японского мужчины старого формата, да, прадедушки, и там каких-то вот фольклорных мужчин, и мужчина нового формата, отца в японской семье. Элитан сказал, что не может быть такого, что
да, современный мужчина странный. Образ мужа, я бы сказала, что он идеализирован в данном фильме, потому что когда муж и стирает, и с детьми, и на работе, и жену везде отпускает, это что-то из области фантастики, наверное.
Да, Танда пошутила, что неудивительно, что режиссер фильма мужчина, потому что только мужчина может изобразить такого вот прям милого-милого мужчину, который всегда-всегда во всем поддержит свою женщину.
Прямо русский интеллигент, он скорее не на японца, а на русского интеллигента
похож. И продолжает работать при этом, да, активно, и с детьми еще сидит, ну то есть прям вообще лапочка.
Мужчина мечты.
Еще одно интересное противопоставление, да, которое вот так вот неявное, но его можно заметить, это прадед, который конструктор двигателей для самолетов военных, и вот это вот сопоставление с современными поездами японскими, сверхновыми технологиями. Ну, в Японии, да, одни из самых крутых поездов у нас на сегодняшний день во всем мире. И даже, что интересно, я вот пытаясь анализировать символизм в Мирай, я обнаружил, что есть, в принципе, противопоставление желтых шорт, которые мальчик хочет надеть, и синих шорт, которые мальчик не хочет надевать, потому что желтый — это цвет преданности и трусости, кстати, тоже. И синий цвет — это цвет, соответственно, преображения нового и так далее.
Вот это ты глубоко копнул, я даже об этом не задумывалась, если честно.
Лопата у меня вся в грязи, просто режиссер.
Про шорты — это прям...
Оксана?
Еще одна линия, мне кажется, которая очень важна, это линия традиции. Угу. Традиции и отношения к ней. То есть все эти скачки во времени, как я уже говорила, они смотрятся западным человеком как фантастика прямая, да, то есть у нас есть какой-нибудь там «Назад в будущее», вот, где тоже совершенно нормально встречаться со своими отцами, дедушками и так далее, когда они примерно в твоем возрасте. А здесь примерно такая же ситуация, как с богами и с духами, то есть это не мир, который живет над нами, не мир, который живет под нами, это мир, который живет вместе с нами. Прошлое, настоящее, будущее живут вместе с нами. И одна из скреп такой связи — это традиция. Там есть очень хороший, интересный момент, как относится современное поколение к празднику кукол, в частности. Там же целая сюжетная арка, да, завязана на том, чтобы вовремя убрать эти куклы, потому что по традиции куклы нужно убрать вовремя, иначе каждый день простоя — это год не выхода замуж. И там очень любопытно, что современная мама, такая нормальная урбанистическая мама, говорит, что ну кто же сейчас в это верить? А потом такая, а насколько можно...
Через несколько мгновений, да.
Да-да-да. Вот.
А и начинает пилить мужа потом, убери кукол, пожалуйста, убери кукол,
не
забудь.
А муж при этом тоже, видимо, такой же урбанистический и секулярный, и тоже не особо стремится что-то убирать. Вот. Любопытно, что Мирай, которая из будущего, она не только озабочена тем, чтобы убрать куклы, она еще и знает, как правильно их убирать. Как только теряется одна деталька, она в ужасе хватается за голову и говорит, ой, нельзя их, как же так? Мы не можем их правильно убрать. То есть мало запихать куклы в коробку, нужно сделать это правильно и сложить это правильно. Наверняка, вот как говорится, зуб даю, что ни мама, ни папа не знают, как это делать правильно. А девочка знает.
Ну, там же есть инструкция, в
конце концов. Да, там есть подсказка. Понятно, но инструкция не особо помогает ни маме, ни папе, потому что они, у них в голове не держится важность этого. А у девочки, которая будет через сколько-то лет, которая непонятно откуда, вообще говоря, это возьмет, в семье, которая традиции, условно говоря, уже почти теряет, девочка это знает. И девочка понимает, что инструкцией нужно воспользоваться, иначе будет беда.
Не, ну позволь, я тебе немножко возражу, потому что родители помнят об этом, что нужно убрать кукол, и мама волнуется в целом, что как же дочь выйдет замуж позже, чем положено. Вот, но они настолько погрязли в бытовухе, можно так сказать, то есть мама на работе, отец закрутился абсолютно с детьми, и потом у него только когда тихий час он смог как-то сесть за свою работу, то есть им совершенно не до кукол. А вот Мирай, это напрямую касается, и, как я говорю, кому больше надо, тот и делает. Я думаю, что данный принцип и здесь также работает. Я больше человек, да, приземленный, я рассматриваю вообще всю эту работу более с бытовой, что ли, точки зрения, чем как-то более что-то возвышенное, как там связь поколений и
прочее. Ну, кстати, тоже здесь такое противопоставление сразу наблюдается, да, это вот традиции. Попытка следовать традициям и бытовуха, в которой как раз погрязли родители. И я сейчас понял, что на самой поверхности лежит самое главное противопоставление. Это как мы воспринимаем фильм. Либо мальчик действительно видит свою сестру из будущего и действительно перемещается в некий другой мир, в другую реальность. Либо это вот его как бы собственные фантазии, которые возникают в результате стресса.
Воображение, или это даже может быть какое-то подсознание в нем играет.
Да.
Совесть, скажем так.
Ну, дети вообще удивительное создание. Да. Я думаю, что не стоит это отрицать, и детская фантазия работает на совершенно другом уровне, и, думаю, сила воображения, как нас учил Спанч Боб, она может сотворить удивительные вещи. Какое ваше мнение, и к вам, дорогие зрители, обращаюсь тоже, в Мирае все-таки мальчик действительно видит свою сестру из будущего, или же это разговор с его подсознанием? А может быть и одновременно и то, и другое, и мы не знаем, где больше, где реальность, а где сказка.
Мне кажется, что такое противопоставление, опять же, очень западное, вот, потому что для нас, для нашего сознания, ну, немыслимо, чтобы это происходило в реальности. И более того, некоторые намеки на это нам дает сам режиссер, потому что что-то мальчику явно, ну, скорее всего, снится, потому что он просыпается и оказывается в совсем другом пространстве. А вот он выходит во двор, оглядывает, мы не можем, как говорится, дать зуб на то, что действительно он это не вообразил. Но, с другой стороны, мне кажется, что для японского сознания это все вполне гармонично. То есть мальчику даже и не нужно перемещаться в какую-то другую реальность. Просто, как говорится, достаточно выйти за порог. Если правда то, что пишут, что мальчику там 4 года, то до 5 лет дети в Японии это сродни каме. Вот, то есть они принадлежат, они, в общем, стоят на грани вот этих двух пространств, живущих рядом, и поэтому совершенно неудивительно, что мальчик там свободно совершенно
Оксана,
перемещается.
Оксана, да, можно пояснение термина?
Ками — это божество. Ну, божество — дух.
То есть
даже дух,
стоящий
скорее
на перипетии, соответственно, мира людей и мира
да,
духов.
Да. Именно поэтому, кстати, как рассказывали мне коллеги-японисты, детям до 5 лет в Японии прощается все. То есть до 5 лет ты царь и бог. И даже, как мне рассказывали, если маленький, совсем маленький мальчик или девочка придут в магазин и начнут срывать вещи с вешалок, продавцы улыбнутся, повесят все обратно, никто ругаться не будет. А если вам уже 7, 8, тем более 10 лет, вот это уже явное нарушение законов общежития. А пока вы маленькие, вы считаете, что с миром богов и духов на короткой ноге, вот, то вам особенно запрещать-то и нечего. И, кстати, интересно, что преображение, которое, ну, как-то вот в моем, например, сознании должно относиться к подростковому возрасту, то есть человек что-то осмысляет, вроде связи поколений, всякого такого, вот, а скорее в возрасте пубертата, здесь это приходится на совсем маленький возраст. Может быть, это не случайно, потому что если у человека есть шанс что-то понять, то когда он находится на границе миров. Я предполагаю так.
Я так понимаю, что у Летана немножко другой взгляд все-таки на произведение.
Я хотела добавить о том, про детей. Небольшой такой интересный факт, который я прочитала в интервью с Мамору Хосода. Да, он сам рассказывал, что когда они создавали «Мира из будущего», у них в студии обязательно бегали дети. Обязательно бегали дети, и вот они за ними наблюдали, то бишь, чтобы создать правильную реакцию, правильную мимику, правильное поведенческое какие-то, они все за ними смотрели, то есть прям вот как. И он говорит, когда я начал создавать «Мира из будущего», моему сыну было 3 года. И когда я окончил уже работу, ему как раз исполнилось 5 лет. То есть, как можно даже сказать, что вот этот мальчик Кун — это прототип сына Мамору Хосоды.
Видимо, поэтому такое странное имя — Кун, да, которое совершенно, во-первых,
Кун, да, совершенно не японское имя.
Я когда впервые услышал на экране вот Кун Тян, я как-то сразу сначала не понял, что имеется в виду. Я так понимаю, что ты все-таки знакомилась с предысторией создания фильма, да?
Немножко.
Ну, вообще, мы можем поговорить по поводу режиссера Мамору Хосоды. Потрясающий человек, и когда мне Летан неожиданно сказал, что это автор вот таких-то произведений.
Да, это автор «Девочки, покорившие время», это автор «Волчьих детей Амы и Юки», и когда я готовилась, да, к посещению кинотеатра, поняла, что экшона ожидать не стоит, так что, ребята, экшона не будет, но будет, скажем так, пища для ума.
Ну, кстати, дорогие зрители, если вы не знаете, кто такой Мамору Хосода, не знакомы с одним из этих произведений, но при этом увлекаетесь аниме, то это тоже ваш любимый, на самом деле, режиссер, потому что, например, он автор-режиссер заставки сериала «Самурай Чамплу», знаменитый тот самый, который идет под удивительные хип-хоп-биты с очень красивыми картинами на заднем плане. И, кстати говоря, режиссер 2 полнометражных фильмов «Дигимон». Это его первые работы. «Дигимон» — это то самое великолепное произведение, которое было как бы противником покемонов. Пытались из этого сделать, но, к сожалению, не получилось. Хотя были гораздо более логичные. Связано ли как-то вот вот это произведение «Мирай», да, с предыдущими работами режиссера?
Да, абсолютно можно провести аналогию с «Девочкой, покорившей время», когда она тоже прыгала назад во времени. То есть, и также «Волчьи дети Амы и Юки», там поднимается такая же тема семьи, тема выбора своего предназначения, как брат-сестра тоже, когда девочка решила остаться в людском мире, а мальчик пошел по стопам волков. То есть это тоже выбор, осознание себя, когда и какое-то даже вот, девочка же не смогла в итоге принять то, что он ушел все-таки в мир волков. Вот. И то же самое мы можем проследить также и в «Мирай из будущего». Тема семьи, тема брата-сестры, тема прыжков во времени. То есть можно даже сказать, что господин Хосода объединил в какой-то степени идею «Девочки, покорившей будущее», время «Девочки, покорившей время» и «Волчьи дети Амы и Юки».
Ну и вспоминается тоже вот предпоследняя его работа «Ученик чудовища». Тоже великолепное произведение. Да. Но оно проигрывает, на самом деле, все-таки и «Девочки, покорившие время», потому что оно как-то вот в некоторых...
Ну, «Ученик чудовища» — это, да, какая-то более такая сказка немножко.
Но непослушный ребенок оттуда, он чем-то похож на Куна,
чем-то похож, согласна.
И вот это вот как раз перемещение между реальным миром и миром каких-то вот фантастическим, фантастической пластом нашей реальности. У нас, кстати, здорово совпали эфиры, потому что неделю назад мы говорили про «Life is Strange», да, где девочка покорила время, и тут у нас сейчас тоже перемещение во времени, но немножко другой специфики. совершенно разный взгляд, да, европейский и японский на вообще способность перемещаться во времени, что такое время и через что мы понимаем время. Великолепный фрагмент, эпизод Мирай, ближе уже к концу, когда наконец-то Мирай находит своего брата, вытаскивает его из этого страшного вокзала, когда наконец-то Куну приходится сдаться под гнетом его собственного подсознания и признать то, что он старший брат Мирай. Это она, его единственная связь с родственниками.
Кстати,
да?
Я вот хочу добавить сразу насчет вот этого эпизода, что как здесь возносится семья, да, то есть понятие семьи. То есть кто ты без семьи? Его спрашивают, как зовут твою маму, как зовут твоего папу? А кто ты без семьи? То есть без семьи тебя нет, ты один, и уезжаешь как в эту страну одиночества. И мальчик маленький еще, может, действительно, он и может не знать, как его маму зовут, как его папу зовут, но сестру он помнит.
Да. Которая у него одинаково, да, и ненависть, и, видимо, огромная любовь, потому что она ассоциирует все то, что связано с великолепным будущим.
Ну, прости, насчет любви, да, все-таки, если брать все-таки европеизированный взгляд на вот эти все перемещения во времени Мирай к Куну, а если подумать, что все-таки Куну это... видится, что это его подсознание и его совесть. То есть он подсознательно о сестре все же заботится, потому что именно он начинает убирать этих кукол. Угу, если угу. взять если мы будем понимать, что это ему все видится в подсознании, да, что на самом деле вот этого принца нет, собачки в виде человека, да, и вот этой девочки Мирай взрослой нет, а то есть просто это Кун подсознательно их представляет и видит, то есть именно он заботится о сестре, что нужно убрать кукол, иначе у нее потом не сложится с личной жизнью.
Ну, с роботом перекладывает ответственность на Мирай и на Юг, это мы убирали все вместе, а не он один. Комментарий от зрителя. Михаил Федоров пишет, что для сюжета в итоге неважно, реальность это или фантазия. Ну и, конечно, да. Потому что великолепный сюжет, который строится на той парадигме, что можно переместиться во времени или можно подсознательно представить себе перемещение во времени. Но вот касаясь опять вопроса подсознания ли это, возникает вопрос, насколько невероятно работает мозг этого маленького мальчика, что он умудряется брать вот ассоциативные какие-то элементы из того, что он видел в доме родственников, от того, что он знает о родственниках, старые фотокарточки, да, почему он видит своего прадеда. Потому что мама показывает фотоальбомы своим детям еще вот когда они в раннем возрасте. Если вы помните момент из Мирай, как раз когда она лежит с девочкой маленькой в кровати и показывает ей фотографии. То есть, видимо, из ассоциативного ряда своих воспоминаний Кун строит целую вселенную, вот эту вот свою собственную.
И Кун узнает в фотографии того юноши, которого он встретил во время своих путешествий, говорит, это дедушка? Нет, это прадедушка, ну ничего себе. Вот. И мне кажется, еще важно вот к теме семьи, что с японской точки зрения нету отдельного слова «брат». Вот для меня, например, это было удивительно узнать. Есть отдельное слово на старший брат, отдельное слово на младший брат. То есть это особые отношения. То есть то, что для нас прилагательное, то есть главное, чтобы я был брат. А старший или младший – это важно, но это детали. А здесь важно, что какую позицию я занимаю – покровительственную или я должен подчиняться, слушаться и так далее. И, кстати, с этой точки зрения интересно, как переворачиваются отношения Куна с Мирай. Вот, то есть на него возлагается ответственность, чтобы он был старшим. Он всячески эту ответственность пытается динамить. Вот, правда, поначалу-то он пытается, помните, он ее поездами обкладывает, пытается с ней играть. А мама, кстати, ему постоянно в этом мешает.
Да.
И вообще надо сказать, что поскольку, видимо, показана современная семья, показано, что мальчик, возможно, стал бы с самого начала хорошим старшим братом, если бы об этом вовремя позаботились родители, которые объяснили бы мальчику, что такое быть старшим братом. Вот Лита, по-моему, вне эфира ты как раз про это говорила, что есть ответственность родителей вообще за всю эту ситуацию.
Да, что именно проблема-то в том, что не в Куне, Проблема даже больше в родителях, и это в большинстве семей так, когда два ребенка, и у них нет общего взаимопонимания, и они терпеть друг друга не могут. Виноваты в основном родители, которые вовремя не поговорили, не прислушались к своим детям, не посмотрели на их поведение, не осознали чего-то. У нас, к сожалению, не модно ходить к психологам, к семейным, вот, а это могло бы помочь избежать многих проблем в будущем в семье, и, к сожалению, таким образом распадается семья, да, то есть брат идет своей дорогой, сестра идет там своей дорогой, и все это идет, в общем, с детства и от родителей.
Ну, вот, кстати, нетипичный, да, образ семьи японской, потому что, ну, у меня лично есть какая-то привычка, что когда у нас идет разговор о старшем брате, младшей сестре, или о старшей сестре, о младшем брате, то все-таки между ними возникает понимание, помимо подчинения вот этого вот кахай-сэмпай, которое, естественно, для японской культуры, как мне так кажется, по крайней мере, и, наверное, коллеги-японисты, которые нас сейчас смотрят, могли бы меня поправить, но нет. Есть, ну, во-первых, да, на родителях лежит огромная ответственность из-за того, что вот у них нет любви к традициям, той вот трепетной любви к традициям, которая должна быть, и из-за того, что они не понимают, что детям нужно объяснить все это, как правильно себя вести. Но Кун встречает в своих воспоминаниях маму маленькую, и оказывается, то, что она тоже была та еще оторва, и тоже ругалась на... И ее мама тоже ругалась на нее.
Возможно, как говорится, от осинки апельсинки не родятся, да? То есть все равно это что-то... все косяки все равно заложены в ваших детях. Ваши же косяки заложены здесь.
Это вполне общечеловеческая тема.
Да, да, да. И вообще принято считать, что дети, к сожалению, наследуют все самое плохое от своих родителей, а не самое хорошее.
Говоря про ДНК, да?
Да, 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 да.
Ну, собственно говоря, возвращаясь к теме ДНК и ветвей и наследственности, гениальнейший момент, как раз который я зацепил, это когда Кун ныряет вот через эти ветви времени и пространства, и, к сожалению, в кинотеатре нельзя поставить на паузу и посмотреть, что же там за такие удивительные разветвления событий. И вот еще одна потрясающая аллегория, да, ветви дерева, ветви поездов, то есть железной дороги, как они друг с другом связаны, и как человек перемещается по ним всем. Тема путешествия, то есть жизнь и перемещение во времени — это не только какой-то фантастический процесс, да, мы всегда перемещаемся во времени, только вперед, и это наше огромное путешествие, которое обязательно надо закончить, и желательно, чтобы было куда вернуться, вернуться домой, и если связь с домом — это только вот одна младшая сестра, то надо за эту возможность держаться, потому что иначе как еще вернуться домой?
И самая большая жуть — это действительно оказаться в поезде, который ведет тебя в сторону для одиночек. Вот, потому что если ты один, то ты действительно никто. Ты уничтожаешься, общество тебя, получается, отторгает. Ты не просто теряешься, а тебя перемещают, что называется, в особую резервацию для тех, у кого нет ни с кем никаких связей. И это по-настоящему страшно. Для европейского человека здесь, наверное, страшен сам факт одиночества, прям вот совсем жутко. Вот. А для человека неевропейского страшно выключение из общества. Вот. Что ты, по идее, должен туда встроиться и должен к этому семейному дереву подключиться, а тут ты выпал, и все, и тебя нет.
Ну, тема одиночества очень животрепещущая, скажем так, для азиатских стран, той же самой Японии, Кореи, потому что у них большинство самоубийств происходит тоже из-за того, что не было с кем обсудить свои проблемы, потому что, насколько я знаю, даже в семье все равно человек сам себе очень закрыт, у них нет такого, чтобы ты мог прийти и пожаловаться. То есть для своей семьи даже у тебя должно быть все хорошо. Поэтому даже я знаю, что у них есть такие случаи, что нанимают людей на свадьбы, если, допустим, произошел конфликт в семье, и сторона жениха не хочет, чтобы он женился на данной девушке. Это известный факт, в одной передаче его показывали. Вот, и ему, чтобы перед родственниками невесты не было стыдно, он нанял просто себе семью, там, мать, отца, то есть настолько. Настолько вот все у них, они закрыты очень.
Возможно, что у режиссера Хасода был госзаказ написать такое произведение, которое напугает людей, которые стремятся к одиночеству. Вот такой кошмар Хикана он создал.
Точно.
Ну, вы знаете, мне опять же кажется, что одиночество здесь понимается немножко по-другому, чем у нас. То есть, да, действительно, все правильно, и японисты мне тоже говорили, что японские семьи очень закрыты. Все совершенно верно. То есть душевного контакта не возникает. За душевным контактом ты идешь к друзьям. Есть целая просто индустрия, которая подробнейшим образом рассказывает, как строить школьные отношения. Лита, ты наверняка это знаешь лучше меня, как человек, хорошо разбирающийся в аниме. Сколько там вот как тонко прописаны отношения между подростками, например. Старшими, младшими, мужчинами, женщинами, как угодно. А семья — это все-таки, ну, как говорится, как парламент не место для дискуссии, так и семья не место для душевного тепла. Скорее, это место, где ты учишься дипломатии. Поскольку для Японии, как для страны, скажем так, прежде всего конфуцианской, конечно, вот, то есть для страны, в которой самое главное — это встроенность в общество, семья — это, как сказали бы наши коммунистические предшественники, это ячейка общества. Ты там учишься встраиваться в общественные отношения. И насколько ты обществом принят, настолько ты молодец. Если у тебя что-то не складывается в отношениях, то твое одиночество, оно прежде всего вот не личное, как для нас, для европейцев, оно скорее социальное, это еще страшнее.
Самое ужасное, что человек не может сам справиться с вот этим своим одиночеством, но и рассказать он об этом тоже никому не может. И я знаю, в Японии есть утес, с которого очень часто
прыгают,
да, самоубийцы.
Который в «Добро пожаловать в НХК» еще обыгрывается, что ли?
Есть такой замечательный. Не знаю. Но и я знаю историю, что там живет пожилой человек, дедушка. Он там построил свое кафе, вот рядом с этим утесом. И я, говорит, частенько я прихожу туда, и видно, очень видно людей. Они сидят, они смотрят. Обычно, говорит, они прыгают спиной назад, потому что, ну, страшно, да, как лицом к смерти. Вот, и я их уже вижу, что... И он ходит, он начинает... Надо к нему подойти, разговорить человека, послушать его проблемы. То есть он работает, по сути, психологом, который вот вытаскивает людей с вот этого утеса и помогает им жить дальше.
Замечательный, героичный человек.
Абсолютно. С японской точки зрения он вроде такого старшего популярного человека в классе, который вытягивает самых непопулярных. То есть с нашей точки зрения это выглядит как личное покровительство, вот, а там это втягивание в общество. И здесь, мне кажется, то же самое. То есть человек понимает, что вот сейчас... человек выпадет из сферы своих обязательств, ну, прежде всего, да, потому что ему тяжело, страшно и так далее. И нужно обязательно помочь. В любом случае, согласна совершенно, что человек героический, и прекрасно, что это так. И, кстати, интересно, мне кажется, сопоставить здесь связанную с темой ревности, с темой одиночества, наоборот, тема ревности. То есть мальчик ощущает, что он один, он чувствует, что у него нет ни мамы, ни папы, он даже фактически прямо это говорит. А когда появляется младшая сестренка, и когда становится очевидным, что родители не обращают на него внимания, раз, и два, он в попытке своей, очень японской, встроиться в свою роль старшего брата, не встречает понимания у родителей. Они ему говорят, что это неправильно, а как правильно, что очень по-японски.
Не говорят.
То есть догадайся, мол, сама. Вот. И из-за этого он страшно сильно ревнует. И ему нужен какой-то выход из этой ревности. Очень, как говорится, по-общечеловечески, что он пытается устранить объект, из-за которого его жизнь пошла не на лад, скажем так.
Ну так вот, тема ревности-то у них поднимается в самом первом эпизоде, когда ему приходит, как вот, ну, не видение, да, когда он попадает вот в этот мир, ему приходит его друг, любимая, да, собачка, вот это Юки.
Юку принц,
да. И говорит, что когда тебя не было,
Все я было хорошо.
Все было для меня, да. То есть была вкусная еда, меня любили, чесали, мыли, занимались только со мной. Но потом появился ты. и все пошло не так. Он же ему такие абсолютно, то есть ему собака рассказывает все его чувства, которые в самом Куне заложены.
То есть первым делом Кун как бы находит своего друга по несчастью и находит объяснение своему собственному состоянию. Почему так? А значит, в принципе, это норма, это нормально. Но, правда, почему превращается в собачку, не очень понятно. Видимо, только чтобы развеселиться.
Тоже неплохо, кстати.
Интересный комментарий от Брундука Сибирского. Привет, Брундук. К слову о дереве, которое представили в виде линий поездов. Мне даже показалось, что эти линии похожи на архитектурные чертежи его отца, что опять же дает отсылку к поиску дома.
Это да, очень... кажется, очень правдоподобно.
Да, было такое как раз, что вот этот эпизод, когда замученный совершенно папа садится наконец-то за компьютер и открывает, действительно, там чертежи. И они очень действительно похожи. Спасибо, Бурундук. Очень интересное замечание.
Опять же, да, интересная такая ирония, которая вставлена в сюжет. Это то, что отец, который строит дома, по сути, сейчас, вот в тот момент, когда он строит чей-то чужой дом, не может построить свой. Потому что у него прям перед носом проблемы. Угу. У него перед носом ходят существа из другого времени и другой реальности. Но он на них не обращает никакого внимания. Он сейчас полностью поглощен работой. Вот у меня возникает вопрос. Написали в комментариях Василиса Мишкенцева, только вчера в кино смотрела, молодец, и, пожалуйста, всех друзьям посоветую тоже посмотреть. Но для кого все-таки этот фильм? Для старшего поколения, может быть, для подростков или для детей? Потому что кажется, что разный возраст по-разному отнесется к этому фильму. Вот мы сейчас с вами тут препарируем его с максимальной точностью, четкостью, находим всякие аллегории. В кинотеатре, когда мы смотрели, было полно-полно детей.
6+. Этот фильм.
Я бы не согласилась, на самом деле. Мне кажется, что это все-таки не сказка, да, это не Хаяо Миядзаки, все-таки там больше что-то вымышлено, тогда красочно, интересно, какие-то новые существа, не будем сейчас об этом, там отдельная история. Вот, здесь основной посыл: дети совсем маленькие не поймут. Мне кажется, это для детей более старшего уже возраста, такого осознанного где-то лет 10-12. То есть вот тогда они уже способны будут понять, действительно, особенно тех, у кого есть там братья и сестры. Вот. И если у них небольшой такой же промежуток в возрасте, там 4-5 лет, то вот они уже поймут. Обязательно этот фильм для родителей, для тех, кто готовится стать родителями, там, да, чтобы в будущем не допустить таких проблем, те, кто планирует иметь много детей в семье. Вот, в общем, да, вот так, я считаю, да, то есть дети от 12 лет, подростки, семьи с детьми, семьи, в общем...
Молодые взрослые,
да.
Даня Шпак пишет в комментариях, прямая ли это трансляция? Да, Даня, это прямая трансляция, что делает еще одну отличную отсылку к вопросу временного пространства континуума.
Кстати, Лита, тебя не смущает округлость рисовки, которая вроде бы отсылает к тому, что это детский контент? То есть там такие круглые формы, не вытянутые, как, например, в подростковом или во взрослом аниме.
Честно сказать, не обратила на это внимания, но мне кажется, что это особенности рисовки компании, как вот есть у Гибли, да, узнаваемая абсолютно рисовка, то есть ты сразу смотришь...
Ни с кем не перепутаешь.
Мне кажется, у Хасоды то же самое здесь.
То есть ты думаешь, что это фирменный стиль, а отсылка к аудитории?
Если посмотреть предыдущие работы, да, они очень похожи. То есть это вот какая-то вот фишка...
Мягкая рисовка, да, компания не пользуется диджиталом, то есть они сейчас еще единственная компания, которая нанимает аниматоров, которые рисуют от руки. Сам Хасода рассказывал, да. То есть мы стараемся еще прорисовывать все, а не использовать диджитал. Да.
Ну, поэтому, на самом деле, Мирай все-таки создает вот эффект классического аниме, в отличие от студии Гзибли, которая у нее вот свой стиль.
Да.
И во многом уже... Digital.
Как сказал Хасода, Гибли уже давно перешли к диджиталу и активно его используют.
Сдал он Хаяо. Сдал. Я так понимаю, у них вообще конфликт какой-то, да?
У них был конфликт на почве «Ходячего замка», который должен был изначально снимать, режиссировать Хасода. А потом в последний момент этот проект отдали Миядзаки.
Ну и на самом деле хорошо, что отдали, потому что мне кажется, что у Хасода выработался этот уникальный стиль. Это такая разница, да, вот у Гзибли это фэнтези, фантастика, именно когда мы точно находимся в другой реальности, в другой вселенной, ну, единственное, да, там... могут соприкоснуться два мира, мир духов, да, и мир человеческий. Но у Хасоды и вот у студии Чинзу, забыл, как они называются, к сожалению, у Хасоды это вот магический реализм, то есть как Габриэль Гарсия Маркес, да, когда мы до конца не знаем, что мы сейчас наблюдаем. Мы сейчас наблюдаем игру восприятия какого-то человеческого, детского, или же это вот...
Вторая
вот
реальность.
Она, или это вторая реальность, да, или это вообще какой-то другой совершенно параллельный мир.
Ну, потом Хасода, мне кажется, больше работает именно на какую-то... на психологию, да, на пищу для ума, то есть это не какая-то интересная сказка, которую можно вот посмотреть там...
С прямой моралью, да,
такой. Да. Да, да, да. То есть, нет, ну, у Миядзаки, конечно, тоже там очень много что заложено, но это может посмотреть ребенок в 6 лет и просто как сказку.
Угу.
Вот. А Хасода, мне кажется, ему смотреть будет не очень интересно.
Мне тоже кажется, что детям даже немножечко вредно будет смотреть Мирай, например, потому что там, ну, во-первых, в 6 лет все-таки восприятие сказок, истории, оно немножко другое.
Да.
И сюжет сам чуть-чуть затянутый, да, то есть он как бы показать какие-то красивые виды, вставки там из быта, вот это все, что нам интересно, да, посмотреть на японскую жизнь, эту типичную, или японцу даже интересно посмотреть, как другие люди живут, то ребенку все-таки не очень интересно. Но вот когда дети начинают себя вести неадекватно, ребенок, мне кажется, что он все-таки может подцепить что-то
дурное. Он начинает копировать, да, я
да,
согласна с тобой.
Особенно, когда его мама говорит, что вот если сейчас съесть сладкое до обеда, то так будет в два раза вкусней. Если мы сейчас разбросаем книги, то так будет в два раза веселее. И да. Только потом будет наказание, которое, кстати, в кадре мы и не видим в итоге.
Мы видим, что ругаются, а что там было дальше?
Как именно ругаются? Наказание. Ну, аж выросло, все хорошо стало. Вот у нее свой собственный ребенок, который тоже, ну, еще и во времени перемещается со всей своей хулиганством. Поэтому все-таки мне кажется, что это для более старшего поколения. И как сказка для детей, она Мирай не работает. Мне так кажется, Оксана, есть.
Ну, трудно сказать. Видишь, я работаю в основном с подростками. Для подростков это вот 100%.
Да.
С Литой я полностью согласна. И мне кажется, что какой-то психотерапевтический эффект, говоря западным языком, он будет прежде всего для ребят более старших, которые уже могут как-то это осмыслить и, да, да, и понять, что им хотел сказать режиссер. И, кстати, когда я смотрела это произведение и потом посмотрела, что критики пишут, вспомнила, что мне рассказывали, опять же, коллеги-японисты по поводу всей этой индустрии японской анимации, что она с самого начала служила прежде всего целям воспитательным. То есть это картинки, которые показывают ребенку, подростку, как себя надо вести, как себя не надо вести, как нужно встраиваться в общество. И тут я на это дело смотрю и понимаю, так, меня, очевидно, ну, учат жить. Но учат жить талантливо. То есть не просто подсовывают какие-то трафареты и заставляют что-то делать, но учат совершенно, совершенно определенно, четко и целостно. И заходы делают очень разные. То есть, окей, ты не хочешь принять роль старшего брата, мы зайдем к тебе вот с этой стороны. Вот посмотри, как ревность выглядит со стороны твоей собаки. Недаром все начинается, как вы уже тут сказали, с...
Знакомство с Юкой.
Да, знакомство с Юкой, да. Вот. А потом ты... Понимаешь, что зеркала одного тебе мало, ты, может быть, себя в этом зеркале не узнал. Хорошо, пожалуйста, пойми, что твоя семья, вот это родственное древо, это то, что тебя держит, и то, что тебе помогает. Ты не можешь кататься на велосипеде, от папы толку мало, пожалуйста, есть прекрасный прадедушка, дедушка, который тебя научит, и, повторяя слова которого, ты двинешься дальше и научишься кататься. Вот. То есть ты смотришь не только зеркало свое собственное, ты обретаешь еще и поддержку. То есть такой кнут и пряник с разных сторон к тебе заходит с одной и той же темой. И действительно заканчивается все очень педагогично тем, что мальчик принимает на себя роль старшего брата. И понимает, что это его позиция не только для того, чтобы быть спасенным, а он просто по-другому не может. Ну, к тебе зашли со всех сторон и показали, что парень, ты не прав.
Да, но неоднозначная сцена как раз, когда...
Принял то, что он старший брат, но...
Полюбил ли?
Полюбил ли? Да, вопрос, который вот эта вот маленькая сцена... Сейчас будет спойлер.
Внимание, спойлер.
Да.
Почти последняя.
Почти, да. Под самый конец, когда они как раз вот падают через древо и возвращаются обратно в реальность Куна, а попадают они как раз-таки не в реальность Куна, когда ему 4 года, а попадают они, когда ему лет, ну, уже там, наверное, 16.
Да, да, где-то так.
Старшеклассник.
Да, старшеклассник. Его Мирай спрашивает, а ты понял, кто это был? А он такой стоит... И такое головой. Ощущение, да, что он да. ничего не понял. Я вообще, честно говоря, тоже сначала не поняла. Я подумала, что это его отец, когда вот он сидел на остановке поезда. Я думала, что это его отец.
А это он сам.
А это он оказался сам, да, я уже поняла потом по кадру с Мирай. Но
типичный
вот этот
кун такой.
Кадр показывает, что отношение все равно куна, как мне показалось, оно не намного-то и улучшилось за прошедшие там 10, 11, 12 лет.
Не, ну,
вот, то есть он все равно как-то к ней все равно так.
Поешь
вот,
хотя бы сидя, говорит он. Она предлагает, он говорит, отвали.
Отвали, да, так все равно, типа.
Ты меня так достал еще в детстве.
Все равно вот это вот как-то на вытянутой руке остается у них вот эти вот отношения на вытянутой руке.
Ну, это может быть вообще здоровое отношение в японской семье между старшим братом.
Вот я тоже так подумала. То есть самое-то главное, это не любовь, да, а самое главное, это то, что ты оказываешь покровительство, не убиваешь, не душишь. Вот. И очевидно, мне кажется, что та ревность, которая была у Куна, сейчас ее не видно. Видно действительно отстраненность. То есть парень весь в своих проблемах, это мы видим, и когда он сидит на остановке, ну такой уже большой старшеклассник, он весь в своих проблемах, он нормальный, типичный подросток, которому, ну, в неписанном японском кодексе и предписано быть таким. Ну, то есть нормальный подросток — это тот, кто ходит, ковыряет носу и думает о тлении всего сущего. Это нормально. Главное, чтобы он при этом не забывал исполнять свои обязанности. Галочку поставил — молодец. Сестру не убил? Не убил. Поездами ее не мучает, не мучает. Живет своей жизнью — нормально. Он нормально вписался в общество. Нам, конечно, европейским людям какой-то душевности не хватает. Это правда.
Они нас называют холодными, что мы холодные, да, европейцы там... Как о нас отзываются звезды, да, азиатские, там, корейские, японские, говорят, что европейские фанаты очень холодные. Мы выходим, мы их боимся, мы не понимаем, нравится им, не нравится. То есть они стоят, смотрят на нас, потом что-то начинают улыбаться. У них-то там все это живенько так все происходит, а в семье у них все наоборот.
Говоря то есть о толпе, Литана, кстати,
холодно.
Ты как организатор аниме-фестиваля Танакай в том числе. Скажи, пожалуйста, как думаешь, стоит ли нам ждать косплееров с образами по мотивам Мирай? Потому что образы красивые там были. Например, Юка, собственно говоря, этот великолепнейший пес.
А про дедушка?
Про дедушка, да. Но я хотел вспомнить еще вот работника железнодорожного вокзала, который задавал вопрос, который постоянно поправлял отчетчики свои.
Кукла такая, да, типа в образе.
Кстати, очень неожиданный момент, да, когда появляется в виде аппликации вот эта вот фантазия.
Ох, мой
вердикт.
Богатый опыт десятилетний позволяет мне сказать, что нет.
А косплеить почему?
Не будут.
Почему?
Давай,
опять же,
давай,
потому
руби,
что... Нет, здесь все просто. Что мы видим в аниме-сериалах? Да, экшен в основном. Какие-то красивые мальчики, какие-то красивые костюмы, там, да, девочки, там еще
тоже
что-то.
Тоже ничего.
Да, девочки тоже ничего.
Мальчики лучше.
Мальчики лучше.
Мальчики в аниме, о чем вы говорите?
Ай-яй-яй, Олег, ладно. Экшон нужен, экшон, а здесь нету. Здесь нету. Нету интересных каких-то костюмов, то есть все обыденно. Ну, обыденности спокойно. Нам хватает в жизни, да, то есть все спокойно, это школьная японская форма, ну, брали, делали там в основном по Sailor Moon, но это аниме не для того, чтобы его косплеить, скажем так, это полнометражки вообще вот в Японии, когда ты идешь на полнометражку, ты уже настраиваешь себя на то, что это будет сложно. Что это будет как «Интерстеллар», знаете, что это будет, ты будешь сидеть, включать
вникать.
Свои шестеренки, да,
потом
ты будешь вникать.
В эфире, радио,
потом
да,
еще, я вот, например, после вчерашнего, я всю ночь лежала и думала, что ж там еще-то было такое, так много всего. То есть это произведение не для косплея, не для какой-то мишуры, оно именно вот как пища для ума. А сериалы там
это
разные всякие, для экшена на сцене, да, для красивых костюмов и красивых личек, мордашек и всего остального.
У нас осталось меньше 3 минут, давайте подытожим, как бы, что мы считаем по поводу Мирай. Я считаю, что это великолепное произведение, надо смотреть.
Ну, я считаю, что... японский подход к преодолению ревности и ощущение, что ты такой одинок, позабыт, позаброшен, может стать вполне общечеловеческим. У нас, европейцев, такой целостности сознания, как у японцев, нет, но я думаю, что всем как-то полезно посмотреть на реальность немножко с другой точки, увидеть, что она не смыкается на тебе лишь одном, что те же проблемы были там у твоей бабушки, прабабушки, у твоей мамы, у твоего папы, и понять, что ну, какая-то твоя связанность с семьей может тебе помочь. То есть, когда ты замыкаешься сам в себе, это всегда, с любой точки зрения, это не выход. А выход, когда ты на ситуацию смотришь как-то по-другому. Это помогает тебе преодолевать, ну, эгоистическое, скажем уж прямо, ощущение, что вот ты должен быть в центре земли, и все должны вокруг тебя бегать. В этом плане большое спасибо, Мирай.
Я считаю, однозначно смотреть, старшему поколению смотреть, младшему поколению тоже смотреть, для 12+, срочно, потому что исправляем ошибки в корне, что называется, и сидим, вникаем, думаем в наш пустой абсолютно век такой телевидения, то есть лучше сходить и посмотреть действительно что-то стоящее, японский полный метр, и задаться какими-то мыслями.
Ну, аниме, да, это не только у нас киборги и школьницы в коротких юбках, да. Это все-таки иногда очень серьезные философские притчи. В свою очередь, последняя минута, хочется сказать то, что вообще полезно ознакомиться с работами замечательного режиссера Мамору Хосоду, да, «Волчьи дети», «Девочка, покорившая время», великолепные произведения, и сделать такую небольшую цитату русских классиков современных, группы Каста: «Не забывай свои корни, помни, есть вещи на порядок выше, слышишь?» Спасибо, дорогие друзья, что были с нами. У нас есть возможность нормально попрощаться. С вами были Олег Никитин, Оксана Куропаткина
и Летана
Кришант.
Кришант.
Спасибо большое за участие, дорогие друзья, и до встречи через неделю в эфире Радио Теос на передаче «Гигзона».